Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 92-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», в котором я, Антон Поздняков, как и всегда, поделюсь с вами какими-нибудь интересностями из мира космоса, физики и прочих околонаучных штук. Выходит подкаст на сайте beardycast.com, куда я вас всячески призываю заходить. Кроме этого, там выходят и два наших остальных подкаста. Это, собственно, Beardycast, в котором мы рассказываем об IT и прочих вещах, которые составляют современную культуру. И это Beardy Building, подкаст о здоровом образе жизни, фитнесе и как быть чуть менее толстым. Кроме этого, у нас есть еще такая замечательная штука, как Telegram-чат, в котором наши слушатели, читатели и просто люди, которые каким-то образом поддерживают проект, возможно, они просто читают наш телеграм-канал или твиттер, но неважно. Главное, что там у нас происходят постоянно различные активные беседы, и сегодня там я нашел тему для выпуска. Собственно, Андрей Барышников, наш основатель, один из основателей, предложил мне сегодня рассказать, как бы невзначай, о голографическом принципе. И первая моя реакция была, ну да, конечно, интересная штука, я себе в принципе представлял, о чем это я. Речь, представлял себе, что такое голографический принцип, но чтобы вот взять и рассказать, наверное, этого было немножко недостаточно. Поэтому, естественно, я сначала подумал, что нужно будет поресерчить, и в каком-нибудь из будущих выпусков вам об этом рассказать. Но сегодня я включил, уже успел послушать две лекции Леонарда Саскинда. Это физик, который сейчас, насколько я помню, преподает в Стэнфорде, он является профессором физики, и он является, собственно, одним из идеологов и основателей голографического принципа. И меня эта тема настолько увлекла, что я посчитал, что я не могу ждать, чтобы поделиться с вами такой интересностью. Давайте начнем вот с чего. Для начала, как вам такой факт? Наш мир — это голограмма. Вот на секундочку можете остановить сейчас прям подкаст и подумать о том, как вы себе это представляете. Вот просто это утверждение в вакууме, если вы больше ничего не знаете о голографическом принципе. И в конце подкаста, я думаю, мы вернемся к этому вопросу, и я надеюсь, что мои объяснения будут достаточно хороши, чтобы ваше представление, я думаю, кардинально поменялось о том, что это вообще такое, и что такое голограмма, и почему наш мир ею является. Итак, держу пари, что первая ваша мысль была что-то из разряда «мы все в матрице». Мир — это голограмма, мир — это нереальный, значит, наша реальность нереальна и вообще все плохо. Но на самом деле все не совсем так. Чтобы понять, что такое голографический принцип, ну, во-первых, если у вас хорошо с английским, хорошо с математикой и с физической терминологией, то можете, собственно, пойти послушать лекцию Леонарда Саскинда. Она есть на YouTube, я, собственно, по ней готовился к этому подкасту. Но давайте для начала все же вернемся к, наверное, одному из наших любимых объектов. Это черная дыра. Именно вокруг черной дыры и был изначально сформирован голографический принцип. И сформировался он на стыке двух противоборствующих, в каком-то смысле, теорий на данный момент существующих. Это теория относительности и квантовая механика. Я думаю, если вы когда-то раньше слушали теорию большой бороды или хоть что-то слышали о физике дальше школьной программы, то вы знаете, что квантовая механика, квантовая физика и теория относительности, они не совсем стыкуются. Дело в том, что квантовая механика, она рассказывает нам о совсем маленьких объектах, а общая теория относительности и специальная теория относительности, вообще, в принципе, вся теория относительности, она больше про большие объекты, про планеты, солнечные системы, звезды, галактики, кластеры галактик и так далее. И вместе они не очень сходятся, но это вовсе не значит, что они неверны, поскольку и та, и другая верны, то есть и квантовая теория верна, и теория относительности верна. У нас есть экспериментальные подтверждения и для одной, и для второй. Это примерно как с ньютоновской механикой. В принципе, ньютоновская механика не является неправильной. Просто она является частным случаем более сложной системы. И вот мы пока что находимся в точке во времени, когда более общей системы для квантовой теории и для теории относительности не существует. И одной из точек конфликта было в свое время заявление Стивена Хокинга, когда он сказал, что информация, попадающая в черную дыру и падающая за ее горизонт, она пропадает. Мы с вами говорили уже об этом в каком-то из предыдущих выпусков, я не помню точно в каком, но это мы точно упоминали о том, что есть такое понятие, как парадокс исчезнувшей информации. И в этом, собственно, является одной из их крупнейших точек преткновения. В принципе, физиков можно вот разделить на два лагеря. Одни изучали крупные объекты, соответственно, они были ближе к теории относительности, а другие изучали там, физику частиц или что-то в этом роде, и им была ближе, естественно, квантовая теория. И вот когда Хокинг сказал о том, что информация, попадающая в черную дыру, она пропадает, это нарушило один из постулатов, таких очень фундаментальных постулатов квантовой теории, что информация не может никуда пропасть. Соответственно, вот отсюда возник такой парадокс. И долгое время, несколько десятков лет, вокруг этого шли бурные споры о том, ну как же так, на самом деле, может быть, она не пропадает, а если не пропадает, то куда она девается и так далее. И сейчас я, чтобы это объяснить, немножко украду аналогию, собственно, Леонарда Саскинда, которую он приводил в своей лекции. Мне кажется, она, кстати, очень показательная. Давайте представим себе пруд, в котором плавают рыбки. И для этих рыбок существует вот такой фундаментальный закон. Неважно, будь то закон природы или закон, который принял король рыбок. Он заключается в том, что рыбки не могут плавать быстрее скорости звука в воде. Вот у них есть такое ограничение. Думаю, аналогия понятна, что вода – это наше пространство-время, а ограничение по скорости, то есть скорость звука в данном случае, это скорость света в вакууме, быстрее которой мы путешествовать не можем. И вот в этом пруду кто-то взял и выдернул пробку. То есть вода начала сливаться в дырку, которая находится под этим прудом. И в какой-то момент, как мы знаем, вода, приближаясь к дырке, начинает двигаться все быстрее и быстрее. То есть, если мы находимся далеко от дырки, мы слабо ощущаем это течение в ее сторону. Если мы находимся к ней ближе, то скорость движения воды гораздо выше. И в какой-то момент скорость движения воды в дырку, с тем, с которого она утекает, она превысит скорость звука в воде. И вот это и есть наш горизонт событий, преодолев который, если рыбка попадает за эту черту, она больше не может выплыть наружу. Соответственно, вопрос в чем? У нас есть две рыбки. Рыбка Боб и рыбка Алиса, как в нашем эксперименте при криптографии, собственно, тоже Боб и Алиса используются. И я думаю, это просто вот такие общепринятые примеры. Так вот, если Боб находится снаружи, а Алиса внутри, Алиса попадает за вот этот вот горизонт событий, она больше не может никак передать информацию о себе. Соответственно, для Боба она навсегда пропала в дырке. Но когда мы говорим о потерянной информации, речь даже не совсем о том, там, какие были у Алисы воспоминания, или что она знала, что она хотела сказать, что она там думала, и какая татушка у нее была набита на правом плавнике. это все не совсем та информация, которую мы имеем в виду. Когда мы говорим о информации в физическом смысле, мы говорим об скорости и направлении каждой из частиц, которая составляла рыбку. То есть, грубо говоря, если мы возьмем книгу, то в данном случае и бросим ее там в черную дыру, то потерянная информация будет не только то, что написано в книге, то есть ту информацию, которую она несет, но информация о положении и скорости в векторном плане скорости каждой из частиц, которые составляют эту книгу. Поскольку если мы эту книгу сожжем, технически мы не потеряем информацию. Мы будем знать направление движения каждой из частиц, если захотим. Да, это очень сложно сделать, но теоретически это возможно. Взять, поймать каждую частицу и посмотреть, куда она движется. Соответственно, если у нас будет достаточное количество инструментов, то есть зная положение каждой из этих частиц, мы сможем как-нибудь реконструировать события и получить информацию о том, что эта книга представляла собой раньше. А потом с помощью этих же механизмов мы можем, грубо говоря, узнать, из каких, какими были деревья, которые росли, из которых была сделана эта книга и так далее. То есть в данном случае информация является, повторюсь, не то, что написано в книге, а каждая из этих частиц, информация о каждой из частиц книги. Это гораздо более важно с точки зрения физики. Вот, я думаю, то есть аналогия с попаданием в черную дыру понятна, да? То есть у нас тот, кто проваливается туда, с их точки зрения, кстати, это важно, поскольку точки зрения в данном случае очень и очень важная штука, и это, в принципе, очень важная штука, как вы знаете, в теории относительности. От наблюдателя зависит происходящее. И для разных наблюдателей происходящее видится по-разному, и скорости видятся по-разному, и вообще все видится по-разному. Так вот, если мы на месте Алисы, и мы падаем в черную дыру, то для нас это будет как бы, ну, ничего не произошло. Ну, то есть, да, мы больше не можем передать информацию наружу, но с точки зрения рыбки мы просто уплыли в дырку, и для нас ничего не случилось. Но для Боба, наблюдателя снаружи, мы как бы пропали из реальности, растворились и больше никогда не сможем общаться, не сможем никогда обмениваться никакими взаимодействиями. Примерно следующее, значит, происходит в районе черной дыры. То есть вопрос в том, если Алиса падает теперь в черную дыру, настоящую, куда девается информация? И еще один вопрос, который важен в данном случае, это то, какое количество информации мы можем в этой черной дыре потерять. Ну, потерять в данном случае в кавычках. То есть, грубо говоря, вот у нас есть какая-то черная дыра. Мы в нее берем один фотончик, который несет в себе какую-то информацию о себе. Кидаем его в черную дыру. Насколько увеличилась черная дыра? Кидаем еще один. Что произошло дальше? Итак, по одному, по одному. Естественно, наверное, интуитивно вы можете предположить, что количество информации пропорционально объему черной дыры. Ну, логично, да? Просто если мы начнем капать воду в какую-то емкость, то объем этой емкости, то есть то количество воды, которое в нее помещается, равно количеству капелек, которые мы сможем туда накапать. То есть это наше интуитивное предположение, которое должно возникать у каждого здорового человека, потому что так работают вещи вокруг нас. Но на самом деле с путем сложных математических исчислений была получена весьма неинтуитивная вещь. Дело в том, что количество информации, которое может содержаться в черной дыре, пропорционально площади ее горизонта. То есть, если представить себе черную дыру как сферу, то это поверхность этой сферы, площадь поверхности сферы. И вот тут уже начинает ломаться наше представление. То есть, в принципе, как и любая другая физика сложная, когда мы говорим о каких-то фундаментальных законах Вселенной, не о классической механике, а о чем-то, с чем мы не сталкиваемся каждый день, например, с квантовой механикой или с теорией относительности, как ни странно, да? Ну так вот, есть очень много вещей, которые нам представить себе, вот визуализировать, очень сложно. И Если, опять же, попробовать провести аналогию, а аналогия — это, по сути, единственный инструмент наш в визуализации таких вещей, то это примерно как количество монеток, которые вы можете разместить на столе, да? То есть, добавляя монетку, вы должны немного их раздвинуть и куда-то положить еще одну плоско. Примерно следующее и происходит в черной дыре. То есть, когда мы что-то туда кидаем, то это что-то у нас отпечатывается на поверхности. И вот эта поверхность, кстати, она измеряется, вот если мы берем, грубо говоря, количество информации, берем единицы информации, биты, то количество информации, которую мы можем запихнуть в черную дыру, оно равно площади поверхности горизонта черной дыры, измеренным в планковских площадях. Это такая специальная единица, которая названа в честь все того же Планка, в честь которого названа и константа Планка, и H, которая используется, наверное, в квантовой механике вообще везде. И планковская есть эпоха, в общем, в честь Планка много чего названо. Ну так вот, вот есть такая очень-очень маленькая площадь. И вот, измерив площадь поверхности черной дыры вот в этих маленьких площадях, мы сможем узнать, сколько информации в ней заключается. Соответственно, теперь вернемся к нашей парочке Алиса и Боб. Что тогда происходит? Как это можно описать, зная вот этот факт, что информация, она сохраняется на поверхности горизонта? Когда Алиса падает в черную дыру, для нее, по сути, для нее, она не ощущает перехода вот этого самого от до горизонта событий состояния до после горизонта событий состояния. Ну, если мы не говорим о фаерволе и так далее. То есть мы сейчас говорим сугубо мысленный эксперимент. Вот у нас Алиса падает в черную дыру. С точки зрения вот продвижения по пространству времени, она не ощутит этого перехода до горизонта событий и после горизонта событий. Для нее как бы все пройдет, у меня все нормально, все нормально, все нормально. При этом она как бы вот в какой-то из этих моментов прошла эту самую точку невозврата. С точки зрения Боба, Алиса, проваливаясь в черную дыру, она как бы отпечатается на поверхности. При этом она, информация, которая содержалась в Алисе, она будет разбита на кусочки и распределена по этой поверхности и со временем испарится с помощью радиации Хокинга. То есть, с точки зрения Боба, Алиса уничтожена физически. Ее разбило на частицы, на мельчайшие, и теперь эти частицы испаряются с поверхности горизонта событий. Но в то же время, с точки зрения Алисы, ничего этого не произошло. Она дальше себе летит к сингулярности. Возникает логичный вопрос. А какая же из этих точек зрения правильная? Что на самом деле произошло? И дело в том, что на самом деле произошло и то, и другое. Как я говорил, в данном случае очень важно то, с чьей точки зрения мы смотрим. Очень важен наблюдатель. И именно наблюдатель меняет мир вокруг нас и меняет то, что происходит с точки зрения наблюдателя. Так при чем тут голограмма? Вот мы, наверное, у вас возникает такой вопрос. Так, вот это все понятно. Черная дыра, разные наблюдатели. Окей. А почему мир — это голограмма? При чем здесь вообще голограмма? И что такое голограмма? И это очень важный вопрос. Что такое голограмма? В данном случае голограмма — это тоже аналогия. То есть никакой на самом деле голограммы не существует. Аналогия с голограммой заключается в том, что голограмма — это некая последовательность, которая записана на пленку. Сейчас мы говорим о голограмме в нашем реальном мире, той, с которой мы сравниваем то, что происходит в нашем мысленном эксперименте. Так вот, голограмма — это пленка, которую мы, если мы поставим определенным образом, например, вот представьте себе, что это цилиндр, такой мы сделаем из нее цилиндрик, и у нас будет небольшое отверстие, да, через которое мы сможем внутрь цилиндра смотреть. Представьте себе листик, вы просто вот согнули так по кругу и оставили небольшую щелочку. И потом мы посветим лампой на эту пленку, и внутри у нас проявится трехмерное изображение. То есть мы из двумерной пленки сможем сделать трехмерное изображение, которое будет находиться внутри. Но в то же время, если мы посмотрим просто на эту пленку, в обычно мое состояние, то на ней будет какой-то куча каких-то узоров, непонятных каких-то точек, пересечений, линий. И прочитать это мы не сможем. То есть, просто посмотрев на вот эту пленку, мы ничего не поймем. Мы ничего не поймем, пока мы ее не сложим нужным образом и не посветим на нее светом. И тогда у нас проявится это самое трехмерное изображение. И вот нечто похожее происходит с черной дырой. Как и в случае с голограммой, сказать, что из них реально. Вот мы светим светом, и у нас есть и трехмерное изображение, и двумерная пленка. Обе они существуют одновременно, и обе являются реальным, ведь мы видим и то, и другое. Вообще, конечно, слово «реальным» в контексте физики, оно спорное, и его, наверное, лучше избегать, но тем не менее, и то, и другое существует в случае, когда мы говорим о голограмме. И изображение, и сама пленочка. Так, похожим способом одновременно существует и вот это вот изображение, которое перепутано, разбито на частицы, и что-то с ним происходит на поверхности горизонта событий. И существует та самая Алиса, которая просто падает в сингулярность. То есть и то, и другое одновременно существует, и математически они абсолютно эквивалентны. То есть с точки зрения математики нет разницы, что-то одно первично, а что-то вторично. То есть либо Алиса первична, либо ее картинка, то есть то излучение, которое из нее получилось, которое видит Боб. Они существуют одновременно, и то, что мы видим, зависит только от того, являемся ли мы Алисой или являемся ли мы Бобом. Но эту идею с вот этим голографическим принципом, собственно, это и есть голографический принцип, то, что объект может существовать в двух ипостасиях одновременно, и то, что мы видим, зависит только от нашей точки зрения, которую мы выбрали. Но что если эту идею попробовать как-то дальше немножко продвинуть, применить где-нибудь вне черной дыры? И я думаю, вы знаете, что из-за того, что наша Вселенная расширяется, у нас есть свой такой внешний горизонт. Есть горизонт вещей, которые мы можем видеть во Вселенной. Происходит это из-за того, что наша Вселенная расширяется, и какое-то пространство, кусочек пространства, улетает от нас с скоростью выше, чем скорость света. Это значит, что никакая информация оттуда до нас никогда не долетит, если только, естественно, пространство не начнет сжиматься обратно. Это можно себе представить, если вы хотите себе это как-то визуализировать. Тоже с прудом, в котором есть две рыбки. И в этот пруд равномерно набирается вода. Вода все время прибывает. В итоге пруд расширяется, становится больше. И рыбки в нем становятся все дальше. И чем дальше они друг от друга, тем быстрее они разлетаются. Это, собственно, закон Хаббла. И так работает наша Вселенная. Чем дальше находятся объекты друг от друга, тем быстрее они друг от друга отдаляются. Тем быстрее расширяется Вселенная для них. И в какой-то момент они будут достаточно далеко, чтобы удаляться друг от друга со скоростью света. И тогда для каждого из них, то есть в этот момент, вот когда у нас это произошло, вокруг каждой из рыбок можно нарисовать вот эту сферу с расстоянием, которое находится между двумя рыбками. И для каждой из рыбок это будет свой собственный горизонт. Собственно, для нас с вами тоже существует свой собственный горизонт. Для меня он один, для вас он другой. И да, в космических масштабах они очень похожи, но тем не менее они отличаются. То есть, с точки зрения каждого наблюдателя, есть какой-то свой горизонт, который мы можем увидеть во Вселенной. И получается, что точно такой же голографический принцип можно применить и вот к нам. То есть, мы одновременно существуем здесь, вот там, где вы сейчас слушаете этот подкаст, вы сидите или стоите, или бежите, что бы вы ни делали. И в то же время вы существуете вот на поверхности этого горизонта, как вот эта проекция, как вторая ипостась. И, как я уже говорил, с математической точки зрения они, вот эти вот сущности, то есть тот вы, который сейчас слушает подкаст, и тот вы, который находится на поверхности этого горизонта, они эквивалентны. И да, количество информации, которое может быть заключено в этом регионе Вселенной, о котором мы говорим, очерченным вот этим горизонтом, дальше которого мы не можем видеть, точно так же, и это математический факт, равно площади поверхности вот этого горизонта, исчисленным в планковских площадях. Так что, когда мы говорим, что мир — это голограмма, мы говорим о том, что с математической точки зрения мы можем этот, любой объект представить себе как сам объект, так и как нечто, находящееся на горизонте, дальше которого мы не сможем никогда увидеть, как некая информация, находящаяся на этом горизонте. А вовсе не то, что мир — это матрица и что-то нереальное. Так что, в принципе, сейчас данное видение является общепринятым в физике, но в то же время, я думаю, не стоит, как я надеюсь, вы уже выучили из наших предыдущих выпусков, считать, что это является каким-то финальной точкой, и это точная правда. Дело в том, что точная правда, когда мы говорим о вопросах, которые до сих пор не решены, и которые со временем будут, естественно, находить все новые и новые решения, я думаю, на нашем с вами веку мы услышим еще новые имена в этой сфере, и каким-то образом мы сможем понять, как это все работает, поскольку теорию всего еще не изобрели. И голографический принцип, он наверняка является правильным, но как и квантовая теория, как и теория относительности, все это лишь части какого-то более большого пазла, который со временем человечество сможет собрать. А еще из этого стоит вынести, что использование всех вот этих вот аналогий, таких как рыбки, пруд, голограммы, пленочки, просветить эти пленочки, появится изображение, все это нужно нам, чтобы мы смогли понять эти неинтуитивные вещи, поскольку эволюционно мы не приспособлены к тому, чтобы как-то понимать высокие материи. Для нас это непонятно, мы не живем в этом мире, у нас нет такого опыта, чтобы развивать интуицию в эту сторону. И один из немногих способов, которые у нас есть, это, чтобы себе это как-то описать, представить, это математика. Поскольку математика абстрактна, и на самом деле это невероятный какой-то факт, то что мы, по сути, безволосые обезьяны, смогли придумать такой сложный концепт, как математика, который может говорить на языке Вселенной и представлять себе вещи, которые осознать головой, и вот осознать себе несколько пространственных измерений, я думаю, ну, невозможно. Это можно лишь как-то интуицию в эту сторону развить, понимая, как работает математика, но в то же время визуализировать себе все это. Ну, может, кто-то и может. Я, например, не очень могу. Хотя я примерно представляю, как это работает, потому что я работал с этой математикой, и со временем, с опытом приходит это понимание. Приходит какая-то интуиция, какая-то ее доля. Но в то же время нам все равно нужны такие аналогии. И в этом нет ничего странного, страшного или глупого, если вы не можете себе это представить без них. Это нормально. Это абсолютно нормально, если вы почему-то это не понимаете. Поэтому, я думаю, пользоваться аналогиями и находить хорошие аналогии, это очень важно для объяснения физики. Но в то же время, когда мы находим какие-то аналогии, из них соответствует лишь часть тому, что мы пытаемся объяснить. То есть, например, сами рыбки по себе никак не имеют отношения к черной дыре, но тем не менее мы их используем. Мы их используем, потому что у них есть какие-то характеристики, такие как дырка в пруду, в которую что-то утекает с определенной скоростью, и ограничения, например, по скорости звука, которые мы для себя придумали. Важно из этих аналогий вынести именно нужные вещи и помнить, что полностью они не соответствуют. Поэтому, возвращаясь к вопросу, который я задал в самом начале подкаста, о том, как вы себе представляете утверждение «мир — это голограмма», я думаю, теперь у вас немножко изменилось впечатление по сравнению с тем, что вы представляли себе в первую очередь. И теперь вы понимаете, что это вот такой математический концепт, который говорит о том, что нас можно представить совершенно по-другому, как некую информацию, находящуюся на горизонте событий, которые мы себе нарисовали и которые обусловлены расширением Вселенной. это еще одна интерпретация нашего существования. Голограмма в данном случае лишь аналогия, которую мы используем, потому что у нас есть такая штука под рукой. И то, кем мы являемся на самом деле, являемся ли мы теми, кем привыкли себя чувствовать, или какой-то информацией на какой-то виртуальной сфере, это зависит только от наблюдателя, и в нашем случае наблюдателями являемся мы, поэтому надо мир воспринимать именно так. Но помнить, что всегда есть другая точка зрения. Вот такой получился выпуск, он абсолютно спонтанный. Можете посмотреть в чатике, мне именно сегодня Андрей предложил эту тему. Надеюсь, вам было интересно о ней послушать, потому что реально очень сложный концепт, и это, по сути, является таким острием физики, которая развивается на сегодняшний день. Но, несмотря на это, голографический принцип это общепризнанная концепция, которая сейчас преподается в университетах, которая написана в учебниках, и физическое сообщество ее принимает. Поэтому, раз физическое сообщество ее принимает, значит, это достаточно хорошая модель нашего мира, чтобы описывать то, что нам известно на сегодняшний день. Я вам напоминаю, что у нас есть Twitter, у нас есть сайт. На все это можно подписаться. Если вы хотите каким-то образом поддержать проект, у нас есть Patreon. Чтобы пройти туда, нужно зайти на сайт patreon.com/birdicast. Там можно проект поддержать финансово. Ну, а если вы хотите просто сказать спасибо, этому я тоже всегда рад. Поверьте, это очень стимулирует делать интересный контент дальше. Можете любым способом до меня достучаться. Или же пойти в iTunes и поставить там необходимое количество звездочек, а это влияет на ранжирование подкастов. И, естественно, мы же все хотим, чтобы нас становилось все больше, приходили новые люди и тоже вместе с нами становились немножечко умнее. Так что вы все знаете, что нужно делать. На этом я с вами прощаюсь. Это был предпоследний выпуск в этом году. Я думаю, в следующем эпизоде «Теории Большой Бороды» мы подведем какие-нибудь итоги года, я вам расскажу про то, чего можно ждать в 2017-м, и будет такое у нас предновогоднее настроение. Ну, а до тех пор я с вами прощаюсь, до следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.